новостях рассказала Екатерина Евсеева. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатульна. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня в Страсбурге открывается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Ставрополе сегодня проходят похороны 8 человек, жертв массового убийства. Эксперты сравнивают его с печально известным преступлением станицы Кущевская, когда были убиты 12 человек. Телеканал «Аль-Джазира» спровоцировал на Ближнем Востоке скандал в духе «Викиликс». Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Страсбурге начинает работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ее повестке сразу несколько громких тем, среди которых, например, обсуждение специального доклада о незаконной торговле человеческими органами в Косово. О тех пунктах повестки сессии ПАСЕ, которые касаются России, в материале специального корреспондента «Радио Свобода» в Страсбурге Данила Гальпировича.
Начинающаяся в Страсбурге зимняя сессия ПАСЕ касается России сразу в нескольких вопросах. И первый – это вопрос о выполнении Москвой решений Европейского суда по правам человека. Власти России в последние несколько лет стали все активнее ставить под вопрос необходимость подчиняться этим решениям, несмотря на то, что российские лидеры не объявляли о выходе своей страны из Совета Европы и из Европейской конвенции по правам человека. А значит, решения Страсбургского суда для них обязательны. Впрочем, руководитель российской делегации в ПАСЕ, председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев, говорит, что Россия в этом вопросе отнюдь не самая худшая. Кроме того, ПАСЕ или на сессии, или, что более вероятно, в кулуарах, вспомнит, что Россия так и не стала выполнять ни одну из резолюций Ассамблеи по преодолению последствий российско-грузинской войны 2008 года. Член комитета ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека, финский парламентарий Киммо Саси, говорит, что требования к России как минимум допустить независимых наблюдателей в регион остаются актуальными. К сожалению, российский подход заключается в том, что они не желают продвигаться к какому-то решению, и нам надо указать России на 2-3 шага гуманитарного характера, которые ей сделать просто необходимо. Прежде всего, это допустить международных наблюдателей в Южную Осетию и Абхазию, как минимум. В режиме срочного обсуждения, скорее всего, будет поднят вопрос о преследовании оппозиции в Белоруссии, что подтверждает и Киммо Саси. Белоруссия станет одним из главных вопросов. Там были выборы, с оппозицией обошлись просто возмутительно, и эти действия будут осуждены членами Ассамблеи. Российская делегация, по словам Константина Косачева, не будет в дебатах по Белоруссии придерживаться единой позиции. И это показывает, что, несмотря на чудесное примирение Медведева и Лукашенко в конце прошлого года, в Москве не торопятся вставать на защиту белорусского режима. Данила Гальпирович, Радио «Свобода», Страсбург.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня в Ставрополе проходят похороны 8 человек, убитых в одном из частных домов в прошлую пятницу. Среди жертв массового убийства, которое эксперты сравнивают с жестоким преступлением в станице Кущевская, местный криминальный авторитет Владимир Слезаев, члены его семьи, водитель и работники по дому. Уголовное дело заведено по трем статьям – убийство двух и более лиц, разбой и незаконное приобретение и хранение оружия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
Траурная церемония похорон самого Владимира Слезаева и членов его семьи будет проходить по двум адресам. На улице Мичурина, в доме, где жил, как утверждают сотрудники правоохранительных органов, криминальный авторитет по кличке Хан, и на улице Осипенко, в доме, в котором живут родители Слезаева. Это в 5 минутах езды на машине от того места, где произошло массовое убийство. Сейчас дом Хана на улице Мичурина оцепила милиция. Напомним, жертвами преступников стал местный криминальный авторитет Владимир Слезаев, члены его семьи и прислуга. Живых случайно остались лишь двое внуков Слезаева – 8-летний мальчик и 2-недельная девочка. Ни один из детей не пострадал. В настоящее время девочка помещена в лечебное учреждение для медицинского обследования, а с мальчиком работают следователи, педагоги и психологи. Следствием ему обеспечены все необходимые меры государственной защиты, сообщил журналистам представитель Федерального следственного комитета Владимир Маркин. Расследование уголовного дела, которое заведено по трем статьям – убийство двух и более лиц, разбой и незаконное приобретение и хранение оружия – находится на особом службам контроля в прокуратуре Ставропольского края. Информация о том, что убийцы 8 человек в Ставрополе скрылись в минувшую пятницу с места преступления на автомобиле BMW X5, не подтвердилась. Ранее информагентства сообщали о том, что криминалистам удалось составить фотороботы предполагаемых убийц. Но после того, как машина была найдена и тщательнейшим образом проверены алиби людей, которые на ней передвигались, эта версия была признана ошибочной. Основные версии, которые сейчас отрабатываются следователями, это разбой и месть. По некоторым данным, следственные органы уже определили круг лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению. Тем не менее, конкретные подозреваемые пока не называются. На данный момент отрабатываются все версии, но конкретики по заказчикам и исполнителям пока нет. По мнению заслуживающего доверия экспертов, нападавшие на семью Слезаева были профессиональными киллерами. То есть это люди, которые умеют убивать профессионально. Но при этом они не профессиональные, если можно так сказать, медвежатники. Медвежатниками в криминальном мире называют людей, которые вскрывают замки сейфов. В доме Хана был скрыт один из двух сейфов. При этом скрыт он был очень топорно, то есть непрофессионально. Второй сейф, в котором находилось большое количество бриллиантов, им вскрыть не удалось. Как говорят эксперты, Слезаев, скорее всего, несмотря на то, что многие утверждали, что в последнее время он отошел от серьезных криминальных дел, все-таки имел близкое отношение к криминалу, и, возможно, эти самые бриллианты были частью так называемого воровского общака. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ставрополь.
К этой теме мы вернемся сразу после краткой сводки новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Ставрополе сегодня проходят похороны жертв массового убийства, которое произошло в прошлую пятницу в одном из частных домов. В Заиграевском районе Бурятии в результате пожара на газозаправочной станции, возникшего в результате взрыва, один человек погиб, еще двое получили ранения. Ледоколы «Адмирал Макаров» и «Красин» в ходе спасательной операции в Охотском море вывели из ледового плена рефрижератор «Берег Надежды». В Ямало-Ненецком автономном округе при пожаре в жилом доме погиб 9-летний мальчик, еще 5 человек пострадали. В иракском городе Анкервилла сегодня в результате взрыва погибли по меньшей мере 6 человек и еще 10 получили ранения. В тот же день в Багдаде были взорваны 2 бомбы. Погибли 2 высокопоставленных чиновника. В Таджикистане в горах Памира в понедельник произошло землетрясение магнитудой 6,1. Сообщения о жертвах нет. Палестинская сторона опровергла информацию о том, что на мирных переговорах Израилю тайно было предложено оставить под своим суверенитетом еврейский квартал в Восточном Иерусалиме. На востоке Афганистана в результате авиаударов, нанесенных силами НАТО, погибли 2 лидера местных талибов. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган прибывает сегодня с официальным визитом в Киев. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Часов 7 минут слушайте программу «Свобода в клубе Каба» Прага. «Чешский взгляд» – ежегодная выставка конкурса «Чех пресс-фотов ратуши Праги как зеркало общества». Чешская социальная документальная репортажная фотография. Ежедневная жизнь как серия парадоксов, лиризм и сюрреализм чешской репортажной фотографии. Политики и спортсмены, актеры и пенсионеры, инвалиды и аутисты, живые зайцы и пластиковые коровы как герои репортажей. Чешское общество смотрит на себя глазами оригиналов. Почему девочка с Гаити, пострадавшая от землетрясения, стала главной героиней чех-пресс-фото этого года? Россия чешскими глазами. Долго ли продлится интерес? Нужен ли фотографу язык страны, в которой он работает? Состояние медиа и уровень современной фотографии. Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень» и вновь в центре нашего внимания массовое убийство в Ставрополе. Это одна из самых обсуждаемых тем в сегодняшней российской прессе. Журналисты и эксперты сравнивают это преступление с жестоким убийством станицы Кущевская, жертвами которого стали тогда 12 человек. С подробностями наш обозреватель прессы Валерия Шабаева.
Эксперты-криминалисты проводят параллели с убийством в станице Кущевская Краснодарского края в ноябре прошлого года, когда в доме местного фермера Сервера Аметова были убиты 12 человек, в том числе дети. В преступлении обвиняются 10 человек, в том числе лидер ОПГ Сергей Цапок. И там, и здесь преступники действовали нагло, демонстративно, не отделяя причастных от непричастных, словно показывая всем, в том числе губернатору Валерию Гаевскому, еще накануне отрицавшему наличие кущевок в крае, что он ошибается. Ставропольские убийцы, как и кущевские, как будто старались показать, кто теперь здесь хозяин, пишут «Известия». Аналогии очевидны и «Новой газете». Не только из-за массовости и беспредельной жестокости преступления, но и потому, что алгоритмы действий в подобных ситуациях умеют местных властей? Нет. Видимо, поэтому на место преступления, как и в Кущевской, выехал лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Каждый такой факт показывает мощь организованной преступности, которая у нас сложилась на региональном уровне, сказал новым известиям советник председателя Конституционного суда России, генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский. То, что произошло в Кущевке, в Ставрополе, в Гусь-Хрустальном, покушение на убийство семьи фермера Сергея Шалыгина на Кузбассе, это все показывает, что ОПГ процветают. Банда Попова действовала в Ставропольском крае безнаказанно на протяжении 7 лет. По оперативным данным, они убили более 100 человек. Доказано было 13 убийств. Между тем, мэр Ставрополя Николай Пальцев призвал журналистам не проводить подобные параллели. В Кущевке, по мнению Пальцева, сращивание криминала и власти носило системный характер, а в Ставрополе ситуация принципиально иная. В корне неверно увязывают события в Ставрополе и Кущевке, считает и первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Юрий Белый. Позицию местной власти я попросила прокомментировать психиатра-криминалиста Михаила Виноградова.
Они стараются спасти свою честь, а иногда, возможно, и в прямом смысле слова «шкуру» местной власти. Параллели совершенно прямые. Полный беспредел в южных регионах, полный беспредел криминала. В Кущевке судьи, прокуроры, чиновники высокого ранга покрывали бандитов, закрывали глаза на преступления. Отмазывали, как говорят в народе, бандитов и даже прекращали уголовные дела, вопреки не только здравому смыслу, но и естественной логике. Что в Ставрополье? Не знали, кто такой хан? Знали. Наркоторговец? Об этом должен был только Владимир Маркин объявить с экрана. Знали. Его особняк ни у кого не вызывал удивления, странно. Неоднократно судимый, уже подвергался обстрелу со стороны своих криминальных сообществ. Убита жена. То дело осталось нерасследованным и нераскрытым. Вот когда мы проводим параллели, мы не говорим о том, что группировка хана была связана с группировкой в Кущевке. Это должно либо отвергнуть, либо показать следствие. Но параллели социального порядка, безусловно. И параллель напрашивается еще с таким городом, как Гусь-Хрустальный. Пока туда по жалобе не приехал Бастрыкин, творился такой же криминальный, ну, без сложных убийств, без массовых расстрелов, но криминальный беспредел. Вот криминал сегодня во многих регионах страны сросся с властью, ощутил свою безнаказанность. И параллели между делом Ставропольским и делом в Кущевке абсолютно правомерны. Это, ну, скажем так, звенья одной цепи. И там, и там, и там на виду кровавые преступления, на виду жестокие убийства. И власть бездействует. Власть или закрывает глаза, или оттопыривает карман для подношений. Не знаю, что это сегодня... Ведомство Бастрыкина скроет досконально и разберется с этим. Но почему надо, чтобы на каждое убийство выезжал лично глава Следственного комитета?
О том, есть ли общее между массовыми убийствами в станице Кущевская и в Ставрополе, говорил психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Все последние громкие преступления в России произошли из-за бездействия правоохранительной системы. Так сказал об этом жестоком убийстве зампред комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков. Правоохранительная система России работает неудовлетворительно. Она не в состоянии, по крайней мере, обеспечить должный правопорядок. К сожалению, я вынужден признать, что грядущая реформа МВД, по большому счету, не даст результата. Поскольку реформы как таковой не будет, она завязнет. А потому мы с вами рискуем иметь новые Кущевки, новые ситуации, связанные с Гусь-Хрустальным и Ставропольем сегодня. Завтра будет еще что-то. Какой-нибудь район там Подмосковья, не дай бог, или Ленинградской области, заявил «Комсомольской правде» Геннадий Гудков. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Одной из главных международных тем сегодня стало обнародование телеканалом «Аль-Джазира» и британской газетой «Гардиан» серии материалов, касающихся израильско-палестинского мирного процесса. Утверждается, что это утечка секретных документов, содержащих информацию о серьезных уступках, на которые палестинская сторона якобы готова была пойти для достижения мира с Израилем. Руководство палестинской автономии опровергло эту информацию, назвав ее домыслами. Подробнее об этой теме в прямом эфире мой коллега Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. То, что обнародовано, называют сейчас крупнейшей утечкой секретных документов в истории ближневосточного конфликта. Речь идет о тысячах страниц неких документов, палестинских записей, как сказано, покрывающих более чем десятилетие переговоров между Израилем, палестинскими представителями США. И утверждается, что эти документы были получены катарским телеканалом «Аль-Джазира», и эта «Аль-Джазира» уже поделилась эксклюзивно с британской газетой «Гардиан». И вот я цитирую по «Гардиан», что документы, которые будут публиковаться в ближайшие дни, касаются огромных якобы уступок, по крайней мере, предложений уступок палестинской стороной, которыми, на которые якобы палестинская сторона готова пойти для достижения мира с Израилем, а также некоторых других тем, таких как согласие якобы негласных палестинских властей на операцию израильских сил против экстремистской группировки «Хамас» в секторе Газа 2 года назад. Эта история наделала громкого шума. Также речь шла о том, что палестинцы предлагали якобы Израилю оставить в 2008 году за собой все, кроме одного еврейского поселения в восточной части Иерусалима, возникшие после занятия города Израилем в 1967 году. И также речь шла о том, чтобы контроль над Храмовой горой, где находятся священные для мусульман места, будет осуществлять совместная комиссия. Напомню, что судьба Иерусалима – одна из самых болезненных точек в израильско-палестинских переговорах. Палестинская сторона опровергла эту информацию. Главный палестинский представитель на переговорах с Израилем Саиб Перекат назвал появившиеся документы фальшивыми, а Госдепартамент США заявил, что не может подтвердить их подлинность. О том, как расценивают документы в Израиле, рассказал в интервью «Радио Свободы» израильский политолог, профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиев Ханин.
Я думаю, что эти документы недостоверны, и ситуация была с точностью да наоборот. Если мы говорим о самих документах, не факт, что эти документы были. Возможно, есть некая общая оценка разного рода служебных записок и текстов, которые там функционировали в различных структурах, в том числе и палестинской автономии. То, что опубликовано, это, в общем, более или менее то, на что правительство Ольмерта было согласно, и что в данном случае правительство Ольмерта готово было обсуждать. Тот, кто отказался в конечном итоге принять это соглашение, было как раз не правительство Ольмерта, а правительство Абумазана. Так что ситуация в данном случае имеет место с точностью да наоборот.
С точки зрения Израиля, почему сейчас появилась эта информация и как это может повлиять на дальнейший мирный процесс?
С точки зрения Израиля, эта информация появилась благодаря источникам, то есть и тем или иным интересам, которые существуют в арабском мире. Есть две противоположные версии, почему именно сейчас она появилась. Одна версия – это нанести ущерб самому Абу Мазену и привести к изменениям в палестинском руководстве. И вторая версия, что за это ответственен сам персонально Абу Мазен. Абу Мазен чувствует себя загнанным в угол, и он пытается объяснить всем, что он-то как раз на компромисс готов, да, и что то, о чем говорят израильтяне, о том, что на самом деле не с кем разговаривать, это, в общем, неправда. Вот мы предлагали это, они отказались.
Израильский политолог Зиев Ханин о израильской точке зрения на появившиеся документы. Лейла.
Спасибо, Валентин. Мой коллега Валентин Барышников рассказал о скандале на Ближнем Востоке, спровоцированном телеканалом «Аль-Джазира». Вы слушаете «Свободу в полдень». На этой неделе президент Соединенных Штатов Барак Обама на совместном заседании обеих палат Конгресса выступит с посланием о положении страны. О ожиданиях, связанных с этим событием, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Речь, с которой Обама выступит во вторник в 21 час по вашингтонскому времени, является одним из самых ожидаемых выступлений нынешнего президента. Она не только будет содержать план реализации его стратегии на оставшуюся половину президентского срока, но и фактически откроет его кампанию по переизбранию в 2020 2012 году. Обаме предстоит преподнести законодателям и стране сбалансирование видения ситуации в стране и за рубежом, укрепив при этом свое обновленное реноме мастера политического компромисса. В экономической сфере задача Обамы сейчас состоит в том, чтобы, продолжая стимулировать свободный рынок для создания новых рабочих мест, одновременно сокращать государственные расходы. Минувшие два года сводились к тому, чтобы увести нашу экономику от края пропасти. В предстоящие два года наша задача – перевести нашу экономику в режим ускорения. Среди внешнеполитических приоритетов Обамы – свертывание непопулярной военной кампании в Афганистане и одновременное поддержание в этом регионе стабильности, достаточной для того, чтобы он снова не превратился в прибежище террористов. Улучшение ситуации в Афганистане идет медленно, и оно обходится нам очень высокой ценой, ценой жизни наших военнослужащих. Во многих местах победы, которых мы добиваемся, хрупки и обратимы. В сфере публичной политики президент Обама нуждается в перегруппировке своих сил, начиная труднейшую, как ожидается, кампанию по своему переизбранию на второй срок. Обаме необходимо сочетать укрепление своей электоральной базы с выполнением обещанного смягчения накала дискуссий между сторонниками и противниками его политического курса. Только более цивилизованный и добросовестный общенародный дискурс сможет помочь нам смотреть в лицо проблемам, стоящим перед нашей страной. В видеонаброске послания о положении страны, адресованном в минувшие выходные своим сторонникам, Обама заявил, что Соединенным Штатам необходимо повысить свою конкурентоспособность в инновациях и в образовании. Президент не говорил о конкретных инициативах или планах формирования бюджета. Однако он и его демократические союзники настороженно воспринимают призывы республиканцев к немедленным и существенным сокращениям внутренних расходов, которые, как они опасаются, могут свести на нет все еще хрупкое экономическое оживление и похоронить надежды на сокращение безработицы. Политики и наблюдатели предполагают, что ожидаемое во вторник ежегодное послание о положении страны, третье по счету, с которым выступит Обама, будет во многом отличаться от двух предыдущих. Президенту на этот раз предстоит обратиться к Конгрессу, состав которого существенно поменялся после того, как избиратели в ноябре фактически вынесли вотум недоверия двухлетнему сотрудничеству администрации Обамы с обеими палатами Конгресса, контролируемыми демократами. Последние в результате выборов значительно сократили свое большинство в Сенате, а в Палате представителей вообще уступили его республиканцам. После серии декабрьских компромиссов президента с законодателями-республиканцами, включая пролонгацию пониженного налогообложения всех категорий налогоплательщиков, рейтинг Барака Обамы снова пошел вверх за 50-процентную отметку. Полагают, что в своем обращении во вторник Обама постарается позиционировать себя как центрист. Это якобы станет его первым шагом на пути к переизбранию в 2012 году. Лидер республиканского большинства в Палате представителей Эрик Кантер, выступая в воскресенье в программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC, заявил, что оппоненты Обамы будут внимательно следить за тем, насколько далеко он будет готов пойти им навстречу. Считаю, что у него есть реальный шанс выглядеть убедительным во вторник. Вечером. Однако вопрос в том, прислушался ли он к избирателям и учел ли уроки ноябрьских выборов в Конгресс. Важнейшим индикатором такой готовности Обамы может послужить поиск им согласия с республиканцами в вопросе о государственных расходах, на серьезном сокращении которых по ряду федеральных программ они продолжают настаивать. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных новостях. В Ставрополе сегодня пройдут похороны жертв массового убийства, которое произошло в прошлую пятницу в одном из частных домов. В результате нападения погибли криминальный авторитет Владимир Слезаев, члены его семьи и прислуга, всего 8 человек. В Заиграевском районе Бурятии в результате пожара на газозаправочной станции, возникшего в результате взрыва, один человек погиб, еще двое получили ранения. Ледокол «Адмирал Макаров» и «Красин» в ходе спасательной операции в Охотском море вывели из ледового плена рефрижератор «Берег Надежды». Сообщается, что в ближайшее время одному из судов предстоит пройти дозаправку, после чего ледоколы вернутся за плавбазой «Содружества». Полиция Туниса сегодня применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции протеста, бросающих камни в сторону офиса премьер-министра. Протестующие требовали отставки премьер-министра Мохаммеда Ганнуши, который пообещал уйти из политики после того, как в стране пройдут свободные президентские выборы. В иракском городе Кербела сегодня в результате взрыва погибли по меньшей мере 6 человек, а еще 10 получили ранения. В тот же день в Багдаде были взорваны 2 бомбы, установленные на обочине дороги. Погибли 2 высокопоставленных чиновника. Палестинская сторона опровергла информацию о том, что на мирных переговорах Израилю тайно было предложено оставить под своим суверенитетом еврейские кварталы в Восточном Иерусалиме. На востоке Афганистана в результате авиаударов, нанесенных силами НАТО, погибли 2 лидера местных талибов. Президент Узбекистана Ислам Каримов встретится сегодня в Брюсселе с руководством Евросоюза и НАТО.
С новостями вас познакомила Екатерина Евсеева. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Во многих городах в России в минувшие выходные прошла 6-я общероссийская голодовка родителей. Ее цель – привлечь внимание к проблемам нехватки мест в детских садах. Участники акции выступали в защиту прав маленьких россиян на качественное, бесплатное, общедоступное дошкольное образование. Голодовка длилась 3 дня. Уже во второй раз к общероссийской голодовке присоединяется Томск. Первый раз в акции участвовали 3 женщины. Тогда местные власти никак не отреагировали на это. В этот раз голодать решилась томичка Кристина Гайвак. Городские власти, однако, заявили, что крайние меры вряд ли помогут маме устроить ребенка в детсад. С подробностями из Томска Мелани Бачина.
Одинокая мама Кристина Гайвак впервые участвует в акции. Присоединиться к общероссийской голодовке она решила, не раздумывая. Сыну Кристины уже 3 года. В очереди на место в детсад он стоит с самого рождения. Но пока его номер 5947. И перспектив попасть в сад в ближайшее время никаких. Сама Кристина еще учится, и, по сути, их с сыном содержат родители. На пособие, которое молодая мама получает, ничего не купить.
Позавчера вечером буквально вообще узнал, что будет какая-то голодовка. И только вчера утром увидела вот на сайте это движение, что суть в чем этой голодовки. И мне как-то сразу решило, что я присоединюсь. Мне нужен детский сад. То есть у меня выхода нет другого. Мне надо чем-то за технику платить. Мне даже справки не стали смотреть. Они не нужны, в принципе. Она говорит, ну, ничем не могу вам помочь.
То, что голодовка поможет решить проблему с устройством Никиты в детсад, Кристина не верит. Участие в акции протеста скорее от отчаяния. Хотя, признается молодая мама, если бы участников голодовки было больше, может, власти и отреагировали бы.
63 человека сейчас там на сайте со всей России, мне кажется, ну это очень мало. И на деле намного больше людей, которые нуждаются в местах, в детских садах или в компенсациях хотя бы отсутствия этих мест.
Акции протеста вряд ли помогут решить проблему нехватки мест в детсадах. Власти так делают все возможное, чтобы количество мест увеличить. Так отреагировала на общероссийскую голодовку начальник департамента образования Томска Ольга Васильевна.
Разовой голодовкой одного человека, конечно, появление новых мест не будет обеспечено. Очень больно, что наши соотечественники вот для решения своей такой житейской бытовой проблемы вот вынуждены прибегать и к такой мере. Все-таки мера очень сильная, такая экстремальная какая-то.
Сейчас в Томске в очереди на место в детский сад стоит 12 тысяч малышей старше 1,5 лет. Всего в очереди около 20 тысяч. За 2010 год устроить в детский сад удалось 3000 детей.
Приняты были меры, некоторые впервые, уникальные, абсолютно новые для нашего города. Это в общей сложности позволило ввести около 3000 мест.
2010 год был выборным в Томской области. Решение проблемы нехватки мест в детсадах многие использовали как предвыборный лозунг. Начальник департамента Ольга Васильева признается, в 2011 вряд ли на дошкольное образование удастся потратить столько же. Пока в планах на этот год ввести 700 дополнительных мест. При очереди в 12 тысяч это не сильно спасет ситуацию. Трехдневная голодовка Кристины Гайвак закончена. Проблемы она, разумеется, не решила. С номером 5947 заветное место в садике ее сын получит в лучшем случае через 3-4 года, аккурат перед тем, как идти в школу. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Почему в России не хватает детских садов? По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода Александр Валиев задал этот вопрос жителям Челябинска.
В свое время, когда их было достаточно, но пошел дефицит детей, Их начали активно закрывать, здания и вообще территории отдавать под разные объекты, которые переделали напрочь, что возвратного уже механизма не запустить. Поэтому сейчас приходится уже новые строить сады, чтобы в связи с демографической обстановкой, которая пошла вроде как на подъем, пошел дефицит.
Потому что за последние 20 лет никто детских садов не строил. Те, которые детские сады были еще при советских временах, они были сданы в аренду, проданы в собственность всяким предприятиям и госучреждениям. Я знаю, во многих детских садах бывших находятся отделения милиции и общественные организации какие-то, это не считая частных, каких-то там коммерческих предприятий, которые под офис сданы. То есть сейчас их никто, естественно, обратно возвращать не будет. Ну, а новые строить у государства, как всегда, нет средств на свой народ.
Потому что забрали большинство садов под всякие непонятные учреждения, фирмы и так далее.
Я вот вспоминаю то время, садиков было очень много, но в то время, конечно, рождаемость была очень маленькая. 90-е годы. И в связи с тем, что действительно государство создало под жилые квартиры, под офисы, там, под магазины. Сейчас, конечно, садиков не хватает.
Здания вышли из муниципальной собственности, были проданы, поэтому их нет. Или старые сносят, новые не строят.
Был определен спад рождаемости, и тогда было огромное количество садов, которые не набирали нужного количества воспитанников, вследствие чего дети были переведены в меньшее количество детских садов, а помещения, которые остались, были отданы под школы, под офисные здания, да под что угодно. И сейчас просто нет возможности это все вернуть обратно.
В нашей стране старики и дети никому не нужны. Никто не хочет содержать садики, строить их.
Те детские сады, которые были в советские времена, все помещения отдали тому, кто способен их прибрать к рукам. В результате просто нет помещений, где они были. Когда в конце концов поняли, что это очень тяжелая проблема, просто так быстро это наладить нельзя.
Раньше эти здания, которые под садики были, их забирали и сделали какие-то там под другие фирмы и организации. А сейчас ничего не строится именно, что связано именно с этими садами. Строительство не идет.
Так челябинцы отвечали на вопрос, почему в России не хватает детских садов. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Программу «Свобода в полдень» продолжит репортаж об очередном ДТП с участием автомобиля со спецсигналами, которое вызвало бурную реакцию в средствах массовой информации. В интернете разгораются дискуссии о том, кто же виноват в аварии на Рублевке, в результате которой погиб водитель полпреда президента России в Госдуме Гарри Минха. Блогеры уверены, что итог расследования предсказуем. В ГАИ и в Управлении по делам президента объявили, что по предварительным данным в аварии виноват водитель автомобиля Opel Astra. Родственники же пострадавшие и свидетели аварии заявляют об обратном. Подробнее об этом в материале корреспондента «Радио Свобода» Динары Седдиковой.
Семья пострадавшей в автомобильной аварии девушки уже нашла свидетелей, готовых дать показания следственным органам. Глава МВД России Рашид Нургалиев призвал быть аккуратнее в оценках аварии, пока нет доказательств. Федерация автовладельцев России уже предложила юридическую помощь семье девушки Алены Ерош. Именно она сидела за рулем «Opel Astra», который столкнулся с правительственным БМВ Гарри Минха. Минха в аварии почти не пострадал, у него лишь легкая ссадина на лбу, однако его водителя, 53-летнего Владимира Шугаева, врачам спасти не удалось. В результате столкновения именно на сиденье шофера пришелся сильнейший удар. Шугаев умер на руках у медиков. По данным пресс-службы Управления делами президента, водитель работал в администрации президента около 10 лет и прошел подготовку для управления автомобилем со спецсигналами. Координатор Федерации автовладельцев России Андрей Орел рассказал, что отец Алены Ерош ехал за ее автомобилем, однако не видел произошедшего.
Когда он подъехал, уже машина ее была разбита, и в сугробе Q7 сидела та машина, которая успела уйти от столкновения, а вот его дочь уже не успела вернуть. Соответственно, АМР ехал по встречке, Q7 улетела в сугроб, и АМР врезался вот в Opel. Человек, который ехал попутно с АМРом, тоже отдал свои координаты. Человек, который ехал попутно с АМРом, тоже говорил, что его АМР по встречке обогнал. То есть как люди это видели, как-то неадекватно ехал.
23-летняя Алена Ерош, архитектор, сейчас находится в Боткинской больнице. Ей необходимо провести несколько операций. Они запланированы на эту неделю. Пока же врачи пытаются снять отеки. Об этом Радио Свобода рассказала брат пострадавший Антон.
У нее стабильное среднее состояние, как врачи оценивают, как это называется. У нее сломаны обе ноги со смещением, раздроблена лодыжка. Все требует операции. Все первым на руке, левая рука у нее сломана в плече и в предплечье. А тоже требуется операция, соответственно. Пока она на обезболивающих, на снотворных. Вот ее продержит, чтобы снять болевой шок, как-то снять отечности и прочее. Только тогда можно приступать к операции, как объяснили врачи.
Свидетели, согласившиеся помочь девушке, утверждают, что автомобиль полпреда президента не раз в плотном потоке машин выезжал на встречную полосу. Также он сделал и в последний раз, то есть спровоцировал аварию. Однако в управлении делами президента сообщили, по предварительным данным, ДТП произошло на полосе движения автомобиля «Минха». Якобы «Опель» выехал на встречную полосу. Брат пострадавшей девушки говорит об обратном.
Отец же там был, ехал следом за сестрой, он все это видел. Но отец говорит наоборот, все говорят, свидетели говорят, что наоборот. Он сам не видел момент аварии, но свидетели сразу стали убегать, сразу убегать или очевидцы, и оставляли телефон, говорят, мы все видим, мы все знаем. Были люди, которые следили за БМВ, просто за ней следом ехали. Были люди, которые описали просто со стороны аварию. Как раз у нас один свидетель был, который ехал за ним очень долго, ждал за движение достаточно плотное в обе стороны было. Вечер был, с работы возвращался из Барвихи. В Барвихе просто был плотный поток машин, и он все равно ехал по встречке, постоянно выруливал на нее. И вот этот свидетель один наш так говорит. Он за всем этим делом наблюдал.
Федерация автовладельцев и общество «Синей ведерки» публикуют все подробности, которые сообщают свидетели или появляются в интернете. В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями с участием автомобилей со спецсигналами общественная организация вновь требует запретить так называемые мигалки. Последняя скандальная авария произошла 25 февраля прошлого года на Ленинском проспекте. В результате столкновения служебной машины вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова с «Ситроеном» погибла врач Ольга Александрина, находящаяся за рулем последнего. Следствие установило, что виновным в трагедии именно Александрина и закрыла уголовное дело в связи со смертью подозреваемой. Отец погибшей в Европейском суде по правам человека хочет добиться продолжения расследования. Динара Седикова, Радио «Свобода», Москва.
«Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в декабре увеличилась более чем на 7,5% до 5 392 тысяч человек, а уровень безработицы 6,7 до 7,2% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. При этом в течение 2010 года общее число безработных в стране, наоборот, сократилось на 12,7%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля составит $346.60 за тонну, говорится в постановлении правительства страны. Это более чем на $29 выше ставки, действующей в январе. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 декабря по 14 января средняя экспортная цена российской нефти «Urals» составила почти $92 за баррель или более $670 за тонну. Российская компания «Роснефть» может увеличить свою долю в британской компании BP, заявил вице-президент крупнейшей российской нефтяной компании Питер О'Брайен, отметив, что этот вопрос пока не обсуждался. В середине января «Роснефть» и BP договорились о создании альянса, предусматривающего обмен пакетами акций. По плану BP получит примерно 9,5% бумаг «Роснефти», которая, в свою очередь, станет владельцем 5% акций британской компании. Также «Роснефть» и BP планируют создать совместное предприятие для разработки нефтегазовых месторождений на шельфе в российском секторе Арктики. Японская автомобилестроительная компания Mazda рассматривает вопрос о строительстве своего первого в России сборочного завода в Приморском крае, сообщили представители администрации региона. Первоначальная мощность производства может составить до 30 тысяч автомобилей в год. Другие детали проекта пока не сообщаются. Международный валютный фонд одобрил выделение Польше кредита на общую сумму 30 миллиардов долларов, заявил первый заместитель директора-распорядителя МВФ Джон Липски. Сообщается, что польские власти не планируют использовать эти заемные средства без особой необходимости. Курс доллара на сегодня 30 рублей 1 копейка, на 10 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 58 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 37 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио «Свобода» Иван Трефилов. Двенадцать часов 45 минут в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень». Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставрополе сегодня проходят похороны жертв массового убийства, которое произошло в прошлую пятницу в одном из частных домов в Заикраевском районе Бурятии. В результате пожара на газозаправочной станции один человек погиб, еще двое получили ранения. В иракском городе Кербела сегодня в результате взрыва погибли по меньшей мере 6 человек, и еще 10 получили ранения. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Что думает Барак Обама о положении в стране?
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов об очередной канонизации Лукашенко.
Право автора.
Владимир Абаринов. Как кончилась тайна Эдгара По.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
В эфире «Свобода в полдень». В Великобритании опубликована книга демографа и журналиста Дуга Сондерса «Город прибытия» с подзаголовком «Как крупнейшая в истории миграция преобразует наш мир». С автором книги беседовала корреспондент радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Городом прибытия Сондерс называет окраины или пригороды мировых мегаполисов, таких как Париж, Стамбул, Рио-де-Жанейро, Мумбаи, где скапливаются сотни тысяч и даже миллионы мигрантов из сельских районов. Городами прибытия могут быть и мигрантские кварталы в европейских и американских крупных городах, зачастую меняющие их демографический и социальный облик. Дуг Сондерс собирал материал для своей книги, путешествуя по всему миру, от Лондона и других европейских столиц до Бразилии, США, Кении, Бангладеш, Индии, Ирана и Китая. Вывод, к которому он приходит, звучит так. Сейчас мы находимся в центре величайшего в человеческой истории процесса миграции, когда более 2 миллиардов человек, треть всего человечества, устремляется из сельских районов в города. Это великое переселение народов, по мнению автора книги, особенно из стран третьего мира на Запад, оказывает серьезное влияние на общественную жизнь цивилизованных стран, их социальную мобильность, безопасность, культуру и политическую стабильность. Последствия, пишет он, могут быть как трагическими, так и обновляющими жизнь к лучшему, если вовремя начать контролировать и направлять процесс сельской миграции в города. Главным фактором такого контроля, по его мнению, должно быть создание государством условий, когда люмпенизированное и неимущее население городов прибытия могло бы получить возможность трансформироваться в представителей среднего класса и законопослушных граждан. В интервью «Радио Свобода» Дуг Сондерс так обосновывает необходимость нового подхода к процессу глобальной миграции.
Нередко мы бываем свидетелями того, как в пригородах, ставших местами скопления сельских или иностранных мигрантов, возникают процессы перехода от нищеты к успеху после переселения в центр города. Практически это нормальное явление во всем мире, если, конечно, эти процессы искусственно не блокируются. Я имею в виду намеренную изоляцию пригородов с помощью саботирования создания инфраструктуры, соединяющей их с городом, а также отсутствие у мигрантов гражданства. Причина, по которой турки из деревень Анатолии мигрируют в пригороды Стамбула и становятся успешной частью среднего класса, и причина, по которой те же самые турки из тех же деревень эмигрируют в пригороды Берлина, где на них смотрят как на опасную часть социального дна, говорят о том, что многое зависит от внешних условий. Неуспех турецких мигрантов в Германии вызван прежде всего тем, что там государство на протяжении 40 лет затрудняет получение ими германского гражданства, после чего этим людям не остается ничего другого, как превращаться в опасную и асоциальную общность, а города прибытия становятся в этом случае злачными и криминогенными зонами.
Примером успешного решения проблемы миграции, по мнению автора книги, могла бы стать Великобритания, накопившая значительный опыт социального и национального компромисса.
Пример Британии в этом отношении интересен прежде всего тем, что ее мигранты – это в основном бывшие сельские жители, причем их процент намного выше, чем в других странах. К примеру, 200 тысяч живущих здесь выходцев из Бангладеш почти полностью прибыли из Силхета, отдаленного сельского района на юго-востоке Бангладеш. Более миллиона пакистанцев в основном переселились из сельских районов Кашмира. Это означает, что в Британии возникли города прибытия, которые можно рассматривать как копии городов третьего мира. Зачастую эти районы становятся местом серьезных социальных конфликтов. Достаточно вспомнить, что происходило в таких лондонских районах, как Тауэр Хэмлетс и Бетнелл Грин в конце 90-х. Сейчас заселенные выходцами из Бангладеш восточный район Лондона вполне можно рассматривать как очень успешный в европейском масштабе эксперимент, особенно по сравнению с ситуацией в городах прибытия Германии, Франции или Голландии. В этом лондонском районе значительная часть населения принадлежит сейчас к среднему классу.
Россия, считает автор книги «Города прибытия», не вписывается в глобальную картину миграционного процесса и, как обычно, идет своим путем. Специфика ее новейшей истории, считает Сондерс, затруднила и затрудняет массовую миграцию в мегаполисы и из сельских районов, поэтому там не возникают города прибытия.
У России огромный опыт насильственных переселений в 20 веке, которые приводили к огромным человеческим жертвам. Там не возникло городов прибытия лишь потому, что нищета жизни в сельских районах была сопряжена с нищетой городской жизни. В России у людей долгое время не было возможности выбирать место жительства. Насильственная коллективизация в деревне затрудняла урбанизацию за счет сельских регионов. Конечно, проблема миграции в города довольно остро ощущается сейчас в России. Однако это не сопровождается созданием общин по собственному выбору и согласно собственным экономическим интересам.
Говорил автор книги «Город прибытия», демограф и журналист Дуг Сондерс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Еще одна книжная новинка в программе «Свобода в полдень». Фондом «Общественное мнение» издательством «Европа» опубликована книга под названием «Явление Барака Обамы». В ней на основе обширного социологического материала рассмотрена избирательная кампания 2008 года, по итогам которой Обама стал американским президентом. Автор Борис Докторов, доктор философских наук, российский социолог, живущий в США. Об этой книге пойдет сегодня речь в нашей постоянной рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В монографии профессора Бориса Докторова рассматриваются разные аспекты президентской избирательной кампании 2008 года в США. В то же время в книге анализируются вопросы, относящиеся к методологии изучения общественного мнения и к прогнозированию результатов президентских избирательных кампаний. Книга довольно объемная, более 600 страниц. Каков основной итог проделанной работы, спросила я у Бориса Докторова.
Если говорить о самом исследовании и подготовке книги, то на это ушло 3 года. И в итоге мне удалось проанализировать, на мой взгляд, уникальную в мировой политической культуре избирательную кампанию. Во-первых, в 2008 году США, преимущественно белая страна, огромная страна, впервые выбрала президентом афроамериканца. И этот факт отразил и зафиксировал колоссальные изменения, произошедшие в американском обществе за несколько из тех же десятилетий. И во-вторых, я думаю, что президентская избирательная кампания в США 2008 года в целом показала, как будут проходить выборы в демократических странах вот в наступившем столетии. Это как бы модель. Прежде всего, я имею в виду возросший уровень образования людей, многоэтничность общества, высокую информированность и политическую активность населения, и также его глубокую включенность в интернет. Никогда ранее политическая борьба не проходила столь интенсивно одновременно и в реальном пространстве, и в сетевом, виртуальном пространстве. Мне кажется, что в общих чертах удалось в этой книге показать, выявить, указать на черты того, что зарождается новая культура культура социологического или научного сопровождения выборов. Я имею в виду, во-первых, ежедневное измерение электоральных установок несколькими, я подчеркиваю, независимыми центрами. Во-вторых, использование новых технологий опросов. Ну и, наконец, всестороннее обсуждение картины электоральных предпочтений специалистами и активной частью избирателей на многочисленных блогах. Это прямо происходит в реальном времени, это люди все видят.
Как происходила работа над книгой? Я имею в виду процесс сбора и анализа информации о политической борьбе и динамике электората.
Очень просто. Надо пораньше встать, попозже лечь и целый день не отходить от компьютера. И так каждый день на протяжении всей избирательной кампании. Но если серьезно, то вообще в действительности все организации, проводившие общенациональные, региональные опросы на уровне штатов, ведущие в стране газеты, журналы, информационные агентства, многие политобозреватели имеют свои веб-сайты. Так что недостатков различного рода статистики и аналитики не было. Проблема заключалась в том, чтобы охватить все это. Информация постоянно обновлялась. И чем ближе ко дню голосования, тем быстрее. Так или иначе, но к концу процесса сбора данных мною было заархивировано несколько тысяч вот таких вот сообщений. Это и короткие, и большие, и длинные, аналитические статьи все вместе. А в книге процитировано почти 900 из них.
Если не секрет, за кого вы сами голосовали в 2008 году и не отразились ли ваши предпочтения на содержание книги?
Исходно я знал, что я буду голосовать за демократов, но в начале 2008 года я не знал, кто такой Барак Обама, и предполагал голосовать за Хиллари Клинтон. Однако и наблюдая избирательную кампанию, и изучая ее, я, конечно, стала ближе точка зрения или программа Обамы, такого мощного преобразования американского общества, и поэтому я голосовал за него. Повлияло ли мои симпатии к Обаме на содержание книги? Ну, во-первых, я не думаю так уж, что напрямую, поскольку я все-таки смотрел результаты опросов, которые проводились независимыми организациями. Но, наверное, все-таки слегка книжка прообамовская.
И последний вопрос. Исходя из знаний об избирательной кампании 2008 года и наблюдения за тем, что происходит в США сейчас, вы могли бы высказаться о перспективах переизбрания Барака Обамы в 2012 году?
Два обстоятельства лежат в основании моего вывода. Во-первых, Барак Обама закончил 2010 год, в общем, с приличным значением рейтинга одобрения, 47%. Во-вторых, республиканская партия не имеет сейчас явного фаворита. Таким образом, я думаю, что Обама сохраняет хорошие шансы на переизбрание в 2012 году.
По мнению автора книги, социолога Бориса Докторова, президентские выборы 2008 года в США дают представление о том, как будут проходить выборы в демократических странах в 21 веке.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила моя коллега Вероника Бадем. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гниатуллина и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Смотрим телевизор». Реальность телевидения об эффекте замещений и телевизионных премьерах января говорят профессор Высшей школы экономики Иосиф Делашинский и телеобозреватель РИА Новости Сергей Варшавчик. Программу ведет Анна Качкаева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачи. Отличного дня. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они меня там несколько минут били, потом брызнули баллончиком в лицо.
Все вместе со свиньями в Петербурге, вблизи очагов заражения африканской чумой...
Я стоял изнутри, было видно, что обломки горящие падают и выходят...
Мы полны решимости продолжать попытки найти дипломатическое решение.
Почти 7,5 месяцев Бельгия живет без полномочного
правительства. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».